Дичирамб.
Ну что, начинаем мы нашу передачу творческую. И в гостях у нас сегодня художественный руководитель, главный режиссер Московского театра «Ленком» или театра «Ленинского комсомола», как привыкли мы называть этот театр в течение многих-многих лет, Марк Анатольевич Захаров. Здравствуйте, Марк Анатольевич.
Здравствуйте.
Я напомню, что программа у нас открытая для ваших вопросов, поэтому напомню номер нашего телефона 203-19-22, номер нашего пейджера 974-22-22 для абонента «Эхо Москвы». И во второй части нашей программы я обязательно уже обращусь к вопросам наших слушателей. Кстати, и на наш интернет-сайт тоже пришло много вопросов в адрес Марка Анатольевича Захарова. Я бы задала такой вопрос, который у нас периодически повторяется. Очень многие люди не могут вам простить того, что вы... Нет, не про партийный билет. Того, что вы переименовали театр из «Ленинского комсомола» в «Ленком». Получился такой бренд, над ним уже много шутили, уже и «Ланком» очень часто употребляется в анекдотах. Но, тем не менее, для вас это что значит, вот это переименование? Отказ от чего-то или что?
Нет, полностью от своей истории нельзя отказываться. Что-то должно остаться, но само понятие «Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи», учитывая еще то, что Ленин сказал и наговорил по комсомолу на третьем съезде, это вызывает, в общем, некоторый ужас. Ужас в том смысле, что полезно то, только то, и добро только то есть в жизни, что полезно пролетариату, что полезно победе пролетарской революции. Никакого другого, никакой другой морали не существует и не должно существовать. Ну, грабь награбленная тоже замечательная и очень... для России подходящий в свое время был тезис, да, он и сейчас
актуален,
не устарел.
Да, да, да. То есть «Ленком» — это просто вот название, само «Ленком» — это дань...
Да, это некая абстрактная аббревиатура, ну, как МХАТ, как еще что-то такое.
Вы знаете, вот история вашего театра, она, конечно, грандиозная и по событиям творческим, и по людям, которые там работали, когда-то начинали работать. И совсем недавно, не знаю, смотрели вы или нет, Марк Анатольевич, по телевизору этот уже спорное очень кино, которое уже столько нареканий в свой адрес вызвало со стороны зрителей, «Звезда эпохи». История любви Валентины и жизни Валентины Серовой и вот ее мужчин. И там в том числе очень много эпизодов как раз посвящено театру «Ленинского комсомола». Там и появился Берсенев в исполнении Аристарха Ливанова. Там, по-моему, мелькнула и Софья Гиацинтова в каком-то виде. Там Оксана Мысина очень смешно пыталась сыграть Серафиму Бирман. А у вас не было такой идеи сделать спектакль про историю театра «Ленинского комсомола»?
Ну, знаете, нет. Нет, театр, он так многовариантен в своей жизни, в своей деятельности, в своих намерениях, в своих словах, поступках, делах, так сложен, и он так, настолько наше подсознание забито определенными, очень сильно действующими на нас импульсами информационными, что я, например, я вспоминаю этот случай, когда принесли мне большую пьесу о Пушкине, и сказал человек, вот 5 лет работал специально для вашего театра, я говорю, и кто же будет Пушкина-то у нас играть? На что он мне сказал, ну как, кто? Вы, Марк Анатольевич, вы? Я представил, какую бы я радость доставил моим коллегам, наклеив бакенбарды и выйдя. Значит, Пушкиным. Вот есть вещи, которые как-то я боюсь трогать и считаю, что иногда не надо. Иногда не надо в это лезть. Это осталось прекрасное какое-то воспоминание, прекрасный какой-то период, прекрасная
легенда.
Какая-то историческая, да, легенда. Симонов, который успел мне еще перед смертью дать денег взаймы на кооператив после спектакля «Парень из нашего города». В 1977 году был такой у нас симпатичный, по-моему, достаточно ностальгический спектакль.
Поэтичный очень. Да. Очень много было стихов, звучало. Я его видел, этот спектакль. Да, там играл Проскурин.
Да, там ничего не было противного, что самое ценное для так называемого советского спектакля. И нам удавалось иногда делать спектакли достаточно приятные, добрые, целебные и вызывающие какие-то чувства.
Но, тем не менее, исторические персонажи не раз бродили и бродят по вашей сцене. И Петр Первый есть, и Ленин был.
Петр Первый уже так отдалился, что, да, Ну, Ленин, да, Ленин, это была, конечно, политическая акция, потому что был такой момент, и у меня, я не скрою, я не так хорошо образован, как некоторые люди, которые раньше меня намного, там, допустим, Наум Каржавин понимал гораздо больше, и другие шестидесятники я понимал меньше, поэтому мне казалось, что, в общем, дедушка Ленин что-то такое придумал, вроде бы как бы хорошее, вот, а вот Сталин, он взял все испортил. Вот, а такой, ну, я немножко упрощаю, огрубляю это. А потом, когда мне Волкогонов рассказал, ну, не только Волкогонов, рассказал пока, что есть у него просто целые мешки из картона с записками набитыми. Расстрелять, угу. Расстрелять, расстрелять. Ну, и так далее. И вскрылись вот эти документы. Чем больше духовенства мы расстреляем русского, тем лучше. Ну, и другие людоедские, страшные, сатанинские директивы, то, ну, конечно, что ж. Про Ленина. Да, но это было, это никуда не денешь, и казалось, что это некий рычаг для борьбы со сталинизмом. Так казалось. Может быть, в какой-то степени, в какой-то момент это что-то и работало. Работало, пусть недолго, но где-то на уровне 85-86, частично 87 года, да. Наверное, была какая-то польза от этого.
За что вас ругали больше всего? За какой спектакль?
Интересный вопрос. Я как не думал. Обычно в глаза режиссера никогда не ругают. Режиссеру говорят, если он долго проработал и более-менее ставит иногда удачные спектакли, а мне так удается иногда поставить что-то такое достаточно пристойное и приличное, то обычно говорят, вот все-таки, Марк Анатольевич, вы знаете, вот, конечно, Станиславский кое-что умел, но вы все-таки, Марк Анатольевич, намного интереснее, намного... фундаментальнее, глубже и так далее. Поэтому так, за что я сам себя ругаю, я, да, есть у меня такие названия, которые я сейчас уже не боюсь иногда трупе цитировать, вроде там «Люди и птицы», какой-нибудь там «Безумный автоград», uh-huh. Хотя мы с него начинали, там впервые появился Янковский, он, в нем есть какая-то радость прорыва в новое качество. Ну, есть там «Чинарский манифест», есть... «Проводим эксперимент», «Мои надежды», что-то.
Ну, «Мои надежды» такое... хороший был спектакль, хороший хотя бы спектакль, потому, что там была Татьяна Пельцер.
Пела, да. Замечательную песенку, очень органично, хорошо. Таня Кравченко дебютировала, по-моему. Хотя, конечно, сама история такая...
Подкачих, я напомню нашим слушателям.
Да, она примерно такая же политически... придуманное, как вот, помните, не захотели рабочие премию получать, и uh-huh. начался целый государственный какой-то вихрь по государству прошел, а тут вот не захотела быть депутатом. Это, конечно, придумано, но там что-то было хорошее. Я согласен, я спектакли свои готов защищать, тем более, раз вы смотрите на меня добрыми глазами.
Ну, с другой стороны, тогда есть и были, к сожалению, были спектакли «Доходное место» и «Три девушки в голубом», которые выдержали... Даже слова не подберу, что они выдержали. Это вот тоже те самые спектакли-легенды, о которых еще напишут, я думаю, наши потомки. О том, как запрещали, как мучили, как насиловали спектакль по пьесе Петрушевской или вот спектакль по пьесе, классической пьесе драматурга Островского.
Да, ну вы так уже рассказали все. Самое главное, я так много жаловался, ныл по этому поводу и рассказывал о всех ухищрениях, как приходилось вообще страдать по поводу разного рода акции цензурного аппарата партийного, который чего только не делал. Хотя со мной все-таки поступили более-менее гуманно, не убили. А вот кому-то ломали хребты, кому-то ломали биографии, судьбы. Я думаю, что очень сильный удар получил Петр Фоменко. Почти смертельный, Леонид Хефец. Ну, и в этом отношении мне повезло в какой-то степени. И потом, вы знаете, даже про «Доходное место» я так много рассказывал. И однажды я встретил Олега Ефремова на улице в переулке, в темном почему-то. И он мне сказал: «Марк, не жалей ты про «Доходное место», о нем будут столько еще говорить». так, знаешь, он, его рейтинг, его акции будут повышаться. Он вообще будет потом в конце концов в памяти людей лучше, чем он на самом деле. Может быть, он прав.
Прав, прав. В принципе, так и произошло. Потому что уже сколько поколений, которые спектакли не видели, но знают, что был такой гениальный спектакль с Андреем Мироновым в главной роли, который вот пользовался такой популярностью у советских министров, у советских партийных деятелей. А скажите, пожалуйста, вот странный, может, вопрос, в связи с тем, вот на такую мы поступили уже ретроспекцию, да, вот вспоминаем, что было раньше. А у вас нет ностальгии по тем временам?
Нет, у меня нет ностальгии, вообще, потому что меня очень раздражает, когда люди говорят, нет, нет, раньше было лучше, раньше было замечательно все, ну, потому что раньше был молод, раньше была любовь у тебя, раньше ты, это самое, ты не жаловался на суставы, у тебя не болела голова, пели птицы, и вообще ты переживал определенный период, а разве люди, которые жили при нацизме, разве они должны обязательно с ужасом вспоминать свою личную, собственную жизнь, которую они прожили, они рожали детей, они создавали семьи, они, ну как, это мол, это я очень, знаете, разобрался, когда фронтовики мне рассказали, как начали рассказывать, как в окопах было замечательно, весело там, какое было братство, дружба, все. Я понял, это некое биологическое свойство, значит, свойство нашего сознания, нашего подсознания, нашей памяти, то, что было раньше, то лучше, лучше. Поэтому я так стараюсь очень к этому осторожно отнестись, хотя я не скрою, что кое-что мне нравилось больше.
Ну, а подождите, наверняка и вы такие ведете разговоры контрреволюционные у себя там дома с близкими, либо с друзьями, да, что вот какое страшное время мы переживаем, вот раньше была цензура советская, сегодня цензура коммерческая, вот мы все под пятой этого желтого дьявола, и зрители стали глупее, и их давим, только давай хлеба и зрелища, больше ничего не надо. А вот раньше-то, раньше.
Ну, вот раньше,
какой
когда...
тонкий был зритель.
Ну да, когда мы сидели, когда был информационный голод, когда был железный занавес, когда была другая эпоха, началась же новая информационная эпоха с ее чудовищной, грандиозной многовариантностью. И наша информированность, она возрастает, и мы очень многого не знали. Теперь мы знаем, отказаться от информации, вроде бы глупо замкнуться в какой-то тесный такой кружок и не обращать внимания на то, что происходит в жизни, и делать вид, что рыночной экономики нет, что деньги не играют никакой роли, из них надо делать, как просил Владимир Ильич Ленин, отхожие места из золота. Но это глупо, нет. Время очень поменялось, и та информация, которая на нас обрушилась, она, конечно, очень многих людей, очень многим людям деформировала сознание, мозги, я думаю, что почти всем, а может быть, просто всем. Вот, и мы, конечно, теперь что-то узнаем такое. Ну, мы показали кадры Беслана. Вот во время спектакля мы выбегали, смотрели, потом выбегали на сцену, ну, колотило. Ну, была такая истерическая, почти истерическая реакция у людей, когда эти документальные страшные кадры. Но с другой стороны, да, ну такая теперь информация. Мы теперь знаем о том, что происходит сейчас, в данный момент, или происходило вчера. Ну, правда, сейчас происходит определенная подчистка информации, и тем не менее, она уже ее основной шквал и основной напор информационный уже не остановить. И не надо жалеть, что он есть.
У нас в гостях Марк Захаров. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, потом продолжим нашу встречу. И я призываю наших слушателей подключаться к нашему разговору. Телефон работает, пейджер работает.
Дифирамб.
Ну что, вопросов много очень здесь и про артистов спрашивают, Марк Анатольевич. Ну, во-первых, давайте мы все-таки ответим на многочисленные вопросы наших слушателей про Николая Караченцева. Что вы можете сказать?
Знаете, наверное, самое главное я скажу, так суммировав некоторые суждения, которые появлялись в печати и в устных беседах. Вот Мы театр, который ставит музыкальные спектакли очень часто. «Звезда и смерть» Хоакина Мариетты, «Юнон и Авось». И вот в этом отношении можно в какой-то степени организационный, репертуарный аналог провести с музыкальными театрами. Ну вот уезжает из Большого театра Нуриев, допустим, Барышников из другого театра уходит, там Шаляпин, допустим, снимается Борис Годунов из репертуара, убирается Евгений Онегин там, или «Лебединое озеро», или что-то.
Здесь все-таки другая ситуация.
Нет, нет, это нет, это та же самая ситуация. Та же самая ситуация связана еще с международным правом, что вот едешь на гастроли, если хочешь ехать на гастроли, на серьезно играть много спектаклей, ты должен в контракте записать имя дублера. Вот мы с 83-го года с Николаем Петровичем и занимались организацией дублеров в спектакле, прежде всего «Юнона и Авось», поскольку он чаще других выезжал за рубеж. Вот первый у нас дублер был Наумкин. Это не было предательством, это было просто, как сказать, это нельзя назвать каким-то, какой-то изменой артисту. Это просто производственная, правовая, зафиксированная в законодательстве театральном, международном, норма, без которой театр не может существовать. Вот сейчас случилось только что, значит, вот плохо себя почувствовал Гафт. Mm-hmm. Но если бы я был продюсер и вложил бы много денег в гастроли «Современника», допустим, я бы обязательно внес все-таки в контракт, чтобы был человек, который сидел бы за кулисами, как это требовало от нас когда-то Пьер Карден и потом другие люди, которые проводили с нами гастроли длительные, международные, чтобы он сидел за кулисами и в любой момент, как в балете, мог выйти и продолжить спектакль. Зритель, если он полюбил музыку Рыбникова, сочинение Рыбникова, его оперу, в данном случае «Юнона и Авось», некую другую, вот, он не должен страдать, он должен получать этот продукт, который он, если он востребован. Это норма репертуарного театра. Без этого никуда не деться. И мы, естественно, с Николаем Петровичем вводили не только Наумкина. У нас работали многие люди. Мой консерватизм и моя такая, ну, сверхлюбовь к этому артисту и человеку, для меня Николай Петрович это очень многое в жизни значит и означает. Просто я, ну, тормозил этот процесс. Ну, хорошо, готов, да, может сыграть, может как дублер сыграть, ну, может быть, не сегодня, ну, не завтра, ну, послезавтра. Ну, вот так вот откладывался, это дело привело к некоторому обострению этой проблемы. Вот, пожалуй, самое главное, что я хотел сказать.
Я была на вечере, посвященном памяти Григория Горина, вот последний был вечер по времени, посвященный уже его 65-летию. И там, я просто слушателям скажу, может быть, немногие смогли туда попасть, там, естественно, была история спектаклей по пьесам Григория Горина, конечно, главные спектакли Ленкома, и в других театрах там были театр «Сатиры», там и театр Маяковского, где играются спектакли. Понятное дело, что эпохальная, вообще эпоха Горина и Захарова началась со спектакля «Тиль» в театре Ленинского комсомола. В главной роли там выступил Николай Караченцев. Вы же в этом вечере не было замены, нам не показали другого артиста, который, может быть, тоже замечательно бы сыграл бы фрагмент из «Тиля».
Да,
но
в этом
все
вечере.
Же прекрасно понимали, что здесь должен быть главным, кто он, вот Караченцев, его «Тиль». Но этого спектакля не было в вашей истории.
Вы знаете, если бы я вместо «Тиля» поставил бы очень тоже интересную бы версию, собственно, «Ромео и Джульетта», но наступил бы момент, когда мне пришлось сказать, если бы не сама Джульетта ко мне подошла, то я бы сказал Джульетте, может быть, нам как-то подумать, прошло там 20 или 30 лет, вот есть еще и какие-то временные моменты, есть границы, через которые тоже очень опасно переступать. Опасно переступать, и там, если ты играешь человека, которому 40 лет, допустим, максимум, то а тебе пошел седьмой десяток, уже наступает момент определенной тревоги, определенного напряжения. И «Стилем» был вот тот самый возрастной момент, который сам собой решился, правда, с большой помощью и инициативой самих артистов, и Инны Михайловны Чурикова, подошла ко мне и сказала, хорошо бы так постепенно бы. Да, и я согласился. И также сказал Николай Петрович, постепенно. И мы так думали о дублёре. Так, ну, в общем, как-то это не состоялось. В театре вообще не все получается, что хочется.
Вообще, это уже жестокая вещь. Тут, конечно, границы очень тонкие, вот, человеческие. Мы сейчас вот во время паузы вспоминали, я вспомнила замечательного актера театра Ленинского комсомола Юру Астафьева, который совсем молодым ушел из жизни, хотя не то, что там надежды подавал, а просто вот казалось, что вот из этого вырастет какой-то потрясающий артист. Потрясающий
артист. Знаете, он замечателен был, но все равно наступил такой момент, между прочим, «Жестокие игры Арбузова» — это пьеса уникальная, замечательно сделанная и очень неплохо поставленная и сыгранная, и он бы еще бы играл долгие годы, но в какой-то год я бы должен был к нему подойти и сказать: Юра, больше не надо это мальчика играть, у которого с папой проблемы, и с мамой тоже по поводу вот записок, которые чего там, мам, вот это вот детские дела, ну и так далее, некоторые мотивы, которые присущи именно 18-летнему, 17-летнему, ну, 25-летнему в крайнем случае человеку, но никак не 40-летнему не надо. Все, ну что делать?
Ну хорошо, в любом случае, наверное, стоит надеяться, что Николай Петрович Караченцев вернется рано или поздно в строй и обязательно появится в театре Ленинского комсомола, в Ленкоме, в своем родном театре.
Это, да. Я думаю, что если Николай Петрович найдет такую вот, войдет в форму, которая, ну, у нас играли люди, я не буду перечислять всех, которые, ну, были серьезно травмированы, там, на фронте, еще какие-то вещи, они продолжали выходить на сцену. Вот если он может выходить на сцену, ну, может быть, не надо танцевать, не надо участвовать в каких-то там хореографических, сложных, пластических, прыжковых ситуациях, но сыграть какую-то роль, это был бы, конечно, праздник, об этом можно только мечтать, на это можно уповать и молиться.
Ну что, давайте мы послушаем телефонные звонки. Напомню, что в гостях у нас Марк Анатольевич Захаров. Берите, пожалуйста, наушники, Марк Анатольевич, любые, которые на вас смотрят. И пока вы это делаете, я все-таки один вопрос задам вам, который пришел по интернету. Марк Анатольевич, существует ли в перспективе какой-нибудь проект, посвященный памяти и жизни Григория Горина в театре или на телевидении? Какая доля интереснейшего материала осталась за кадром? Какие совместные проекты вы не успели осуществить?
Вы знаете, мы не успели осуществить «Оперный дом». Это сочинение музыкальное, я должен был написать оперу Рыбников. Он написал фрагменты, очень интересные они существовали. Но в отношении либретто, пьесы, пьеса не сформировалась еще при нем, при его жизни, к сожалению. А после его смерти такого драматурга, который бы это придумал, по тому пунктиру, который он предложил, по тем наметкам, которые он нам озвучил, никто не сумел.
Давайте звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Это «Эхо Москвы».
Это «Эхо Москвы». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я хотел, вот, мне Алексея Алексеевича Венедиктова надо передать ему. Это из Кемерово, Василий Николаевич.
Уважаемый Василий Николаевич, поскольку вы из Кемерово звоните, я вас призываю сейчас на наш эфирный пейджер 974-22-22 для абонента «Эхо Москвы» отправить все свои слова в адрес Алексея Алексеевича Венедиктова. Он обязательно их прочтет, и если захочет с вами связаться, он это сделает. А я напомню, что мы сейчас принимаем звонки в прямом эфире, подчеркиваю я, и в гостях у нас Марк Захаров. Алло, здравствуйте.
Алло, вопрос можно задать?
Да, конечно, пожалуйста.
Я такой не очень большой театрал, но в свое время, когда был помоложе, ходил в театры. Вот у меня, Марк Анатольевич, такой вопрос. Почему или от чего не стало таких спектаклей, как вот не только в вашем театре, но и в других подобных, «Беседа с Сократом», или «Дети Ванюшина» и подобные книги. Они бы, конечно, если бы большое количество зрителей их посмотрело в свое время, лучше было бы в свое время фильм поставить на эту тему. Но вот таких спектаклей не стало. Хотелось бы услышать мнение Марка Анатольевича, великого знатока.
Вы знаете, Спасибо. Этих спектаклей не стало, но стали другие. Появился театр Фоменко, появились очень интересные другие работы, скажем, у Льва Додина в Санкт-Петербурге. Что касается пьесы, спектакля, такое хрупкое произведение человеческого разума, вдохновения, каприза и воли, что оно очень связано с очень многими обстоятельствами, с очень политического характера, социального, вкусового. Бывает, что что-то страшно надоедает. Вот почему мне интересно, кроме всего прочего, преподавать в театральном институте, общаясь с молодыми людьми, а по ним понимаешь, что они не хотят. Что им, чем они уже сыты, что они не хотят слышать, и к чему они тянутся, что им интересно. И поэтому вот для своего времени, да, вот это было замечательно. Вероятно, наверное, лучший спектакль всех времен и народов, который я не видел, как это ни странно звучит, «Дни Турбиных» в Амхате. Вот о нем какие-то есть легенды. Вот, но я не знаю, как сейчас... «Дни Турбиных». Хотя есть сейчас спектакль «Белая гвардия». Хороший спектакль.
Сергей Женовач
поставил. Да, но вот в том виде, в каком существовал он в Амхате, может быть, нет. Вот надо, чтобы Женовач делал немножко по-другому. Надо все время корректировать. Надо все время очень осторожно, не подстраиваясь под какие-то, так сказать, среднестатистические вкусы, но, тем не менее, учитывать изменяющуюся ситуацию и количество той художественной информации, которую мы получаем сейчас со всех сторон. Вот мы получаем такое количество информации, о которой вообще страшно думать. Может быть, она вообще даже и вредна
количествах. А может быть, наш слушатель имеет в виду все-таки не столько художественную ценность спектакля, сколько факт в общественной жизни. Потому что те спектакли, которые он привел в пример, там, допустим, «Беседы с Сократом», да, это, безусловно, событие общественное в истории страны.
Да, это вообще политический спектакль.
Да, да. Это же не только спектакль, как вот просто вот творческий продукт. Вот таких спектаклей сегодня, наверное, пока нет, во всяком случае. Которые вызывали бы такой резонанс.
Вот знаете, мне, допустим, не нравится правительство наше сегодняшнее. Но вот так поставить спектакль, в котором звучала бы основная тема «сменить это правительство». Но не годятся они сейчас, чтобы выполнять, так сказать, некоторые пункты послания президента. Ну, не надо, нельзя, невозможно. И заскучают люди, уйдут. Ей-богу, мне так кажется. А искусство – это во многом субъективное, театр. Поэтому, иногда... Да, режиссер действительно бывает прав.
Ну, а с другой стороны, обратите внимание, какой общественный резонанс вызвали сериалы, посвященные эпохе сталинской. По телевизору показаны «Дети Арбата», и это пресловутая «Московская сага», к которой у меня отношение сугубо негативное, как к произведению художественному. Но сам факт обсуждения бесконечных криков по этому поводу и раздела общества на плюс и на минус, это же все вписалось, вот этот контекст отношения, опять же, к Иосифу Виссарионовичу Сталину, с которого мы сегодня начали разговор, да, хороший он или плохой. По-прежнему это вызывает вот такие вот жуткие истерические реакции общества.
Ну да, потому что у нас история... преподается в очень урезанном, отлакированном виде, и истинных очень многих событий, документов мы не знаем, не наблюдаем. Они как бы, может быть, и не засекречены окончательно, так полузасекречены, как-то выведены из общественного внимания. Что касается сериалов вообще, вы знаете, у меня отношение такое, мягко, сдержанно-уважительное. Ну да, я уважаю, но сдержанно. Потому что вот, помните, по-моему, первый сериал, который остановил жизнь страны, это «Рабыня Изаура». Да, Изауры. Да, вот это остановилась страна, встали железные дороги, не летали самолеты.
Нет, но вы все-таки льстите рабыне Изауру, она в такой степени все-таки не влияла на общество.
Ну, в какой-то степени мне показалось, что это было такое событие, которое взбудоражило жизнь нашего народа.
Просто повод нашли остановиться.
Совершенно верно. Это хорошая шутка, да. Ну, я немножко всегда огрубляю и чуть-чуть вношу гиперболу в любую здравую мысль, вы меня извините.
Еще звонок, пожалуйста, 203-19-22. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте,
да.
Ксения.
Пожалуйста,
у меня вопрос к Марку Анатольевичу Захарову.
Пожалуйста.
Вот вопрос не совсем театральный, а он такой около литературный.
Угу.
Меня зовут Руслан.
Да, пожалуйста, Руслан. Он, Марк Анатольевич вас слышит.
Когда
да.
На канале «Культура» по радио выступал Игорь Золотухский, я у него спросил, почему вот сейчас не... То есть в конце 80-х годов была дискуссия по книге «Памяти» Велихина. Да. Скажите, пожалуйста, что вот... Сама тема уже иссякла? Или она вот сейчас не нужна? Я, главное, спросил у Игоря Золотухского, он говорит, я не знаю такого писателя. Хотя он был лауреатом государственной премии, а Игорь Золотухский был главным редактором.
Ну, давайте, когда уж, раз уж вы так спрашиваете, пожалуйста, напомните, что
тема
за тема?
Памяти вот эта, она жива еще или нет?
Тема памяти о чем?
То, о чем писал Игорь, то есть то, о чем писал Чевелин.
Ну, скажите, о чем он писал?
А?
О чем он писал?
Ну, о истории русской, о истории России.
Угу. Понятно, вам понятно?
Ну, про историю России много пишут. Я почему-то параллельно этому вопросу, вероятно, интересному и, может быть, сейчас недостаточно четко сформулированному, я, знаете, вспомнил. Я этим летом целиком вот собрался с силами, это потребовало усилий определенных нервных в том числе, и прочел Варлама Шаламова все рассказы. Ну, все, что мне было избрано, такая большая книга. Я бы не хотел это сейчас обсуждать. Вот, вы знаете, вот не хотел бы. Я бы не хотел ставить спектакль на эту тему.
Почему?
Или делать... Наврал бы где-нибудь. Не знаю, сам не прошел это. Не знаю, это такая серьезная боль. Это такая страшная страница или такие страшные страницы нашей истории. Надо к этому... подходить очень тактично, умно, осторожно, деликатно. Да, в школьную программу некоторые рассказы я бы внес. Я не знаю, существует ли Шалам.
Есть в школьной программе Шалам.
Но сейчас учебников много, наверное, не во всех. Ну, может быть, есть. Это очень хорошо. Это очень хорошо, что есть, потому что он-то, в общем, я понимаю заслуги Александра Александровича Солженицына, но он-то копнул туда, в какое-то кровавое месиво нашей памяти, нашей генетики, нашего сознания, нашей истории. Вот, и я начал с того, что мне не хочется.
Ну, подождите, разве Дракон не об этом? А разве Мюнхгаузен не об этом?
Нет, но если бы мне сказали, знаете, что продюсер мне бы сказал, знаете, давайте в Драконе вот покажем, как мучают там, какие пытки применяют изощренные по приказанию бургомистра к некоторым людям, которые подозреваются в рыцарстве. Не стал бы я это делать. Даже проконсультировавшись с Германом, как это надо правильно делать и какие были действительно пытки, не стал бы. Побоялся соврать и как-то осквернить, может быть, память тех, кто это знает и помнит. Мне достаточно камня на Лубянке, мне достаточно каких-то сигналов, достаточно таких произведений, как «Дракон». И, конечно, хотелось бы больше, чтобы в наших учебниках и в нашей литературе всякой, периодической, выходящей спонтанно, мы бы касались истинных проблем нашей истории, которая для нас во многом остается загадкой. Загадкой, знаете, почему? Я вот задал бы сейчас вопрос очень многим. Мы говорим о возрождении России, очень любим иногда говорить. Возрождение России. Скажите точно, пожалуйста, какой год мы должны возродить? Вот и это будет длинная пауза. Потом могут быть возникнуть длинные дискуссии, а могут и не возникнуть. Просто не захочется об этом говорить. Столь глубоко, длинно, пространно и ворошить то, что для каких-то поколений уже является таким материалом кровоточащим.
Вы знаете, вот во время этих праздников, посвященных 60-летию Победы, в саду Эрмитаж открыли такой сезонный, скажем так, памятник Ялтинской конференции. Из песка и из глины сделаны такие барельефы на пирамиды и барельефы на трех сторонах пирамиды: Черчилль, Сталин и Рузвельт. Почти пародийный, почти карикатурный памятник, просто такая вот шутка, скажем так, авторов. Короче говоря, сначала появились цветы на коленях, настоящие цветы на коленях у карикатурного Сталина. И я вижу эти цветы и понимаю, что люди вполне искренне эти цветы к ногам Иосифа Сталина даже в таком виде они положили. Дальше больше. Другие товарищи стали пытаться это дело все разворошить и разломать. Пытались там поцарапать, что-нибудь написать, что-нибудь бросить. В итоге он сейчас стоит, этот памятник песочно-глиняный, но уже обнесенный высоким забором, дабы, значит, граждане никаких своих чувств не проявляли так в открытую в отношении вот этого удивительного, бессмертного человека. О многом говорит, да, скажите?
Знаете, мы так сильно надругались, мы, это не точное слово, над своей историей, генетикой, над своей памятью исторической. Мы уничтожили такой класс, допустим, землепашцев, которые мы уже никогда не восстановим, и никогда не будут в России люди, которые сумеют работать на полях и быть там, не знаю, фермерами или какими-нибудь людьми, похожими на фермеров. Нет, это уже не будет, это уже уничтожено. И вот так вот уничтожалась элита сначала самого высокого, так сказать, в высоком смысле, потом пониже, пониже, потом война сделала свое дело, потом коллективизация, потом уничтожение духовенства, топить в баржах, почему-то их топили, вспарывали животы, Ленин просил, потом газом травили крестьян, но очень сильно пострадала наша, как говорят, генетика, может, не совсем грамотное выражение научное, наш генетический фонд. Он настолько пострадал, что мы во многом превратились в зомбированных людей. И я никого не хочу обидеть. Я даже скажу, что и я в какой-то степени. Человек зомбированный несколько раз себя ловил. Таких я не буду в этом сейчас рассказывать, потому что это очень интимная и субъективная вещь. И ощущения такие личностные. Но зомбированность, я считаю, что можно раскрутить Берию. Берию опять можно, если приложить много денег, средств, изворотливости, если умные люди этим займутся, то можно поставить памятник Лаврентию Берии и будут приносить цветы. Я в этом абсолютно верю и убежден. Можно было бы сделать такой страшный опыт. Не надо его делать, конечно. Вот. Ну, с Дзержинским же получилось. Что такое Дзержинский? Mm-hmm. Мечтал всю жизнь, писал в дневниках в самый свой рассвет максималистский, а формируется человек, конечно, в молодости, все его революционные и энергетические порывы. Уничтожать москалей, поэтому Ленин сделал гениальный ход. У него много было гениальных ходов, ну, латышских стрелков. Не надо, чтобы свои палачи начнут стрелять в иконостас. Рука дрогнет, могут не всех распороть священников, а иностранные вооруженные наемники могут сделать гораздо больше. И продуктивнее будут работать во имя мировой революции, где Россия носила характер некого запала. И ценить Россию не надо было. Это я говорю немножко огрубленно и упрощенно. То, о чем писал так много и размышлял Ленин, и то, что он внедрял в сознание своих единомышленников.
Мы с вами встречаемся 21 числа, сегодня день рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. Вот скажите, поскольку мы уже заканчиваем, так или иначе мы все равно вышли на все очень серьезные вещи, которые касаются и настоящего, и прошлого, и будущего, вот для вас звук этого имени что значит?
Какое-то замечательное явление, очень русское. Был плохой оратор, не умел держать внимание, не умел говорить, но зато какой-то был такой свет, такая энергетика в нем сидела, когда его, это самое, обрывал его речь Горбачев. Мне это стыдно признаться, вообще у человека должны быть нервы у режиссера в хорошем состоянии, но я потащил валидол в рот. И стал как-то это, так сказать, переживать с большим трудом. Вот, наверное, он вошел в наше подсознание, не только в нашу память, не только в нашу культуру, в нашу политику, в нашу историю. Я этот термин «подсознание» люблю часто употреблять и со студентами театрального вуза, где преподаю, и с артистами, потому что есть такие вещи, которые входят иногда помимо нашей воли, и помимо нашей воли продолжают какую-то работу, иногда разрушительную, иногда созидательную. Сахаров производит вот такую иногда, может быть, незаметную для нас работу созидания. созидания, строительства и набора какого-то, какой-то оптимистической энергетики, которой нас, нам так не достает.
А не зря все было, Марк Анатольевич, не зря человек себя тратил.
Ну вот, я думал, что самые сложные вопросы я уже рассказал, и вы сейчас скажете, зачем человек живет, что есть счастье, зачем Бог сотворил человека. А я вам скажу, как научил меня Бердяев, примерно так, что Бог сотворил человека для того, чтобы человек сделал то, чего не умеет Бог. Всегда была теорема Пифагора до появления человека, но не было Аве Марии и не было музыки Прокофьева. Не было Сахарова у Бога, наверное, не был задуман. Он родился, и, наверное, Всевышний гордился этим.
Спасибо большое за замечательный финал нашего разговора. Марк Захаров у нас сегодня в студии. Мы не говорили про творческие планы, но про творческие планы мы отдельно поговорим. Может быть, даже и без Марка Анатольевича. Нам расскажут другие люди, чем занимается театр «Ленком» и какие ближайшие премьеры будут. Спасибо вам большое. Спасибо. Удачи, здоровья и терпения. Спасибо.
Дифирамб.